В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: раскол в нацдвижении. Кандидаты от оппозиционной партии намерены участвовать во втором туре выборов, вопреки призывам Михаила Саакашвили. Россия и Турция достигли соглашения по строительству газопровода «Турецкий поток». Как это повлияет на Грузию? В Абхазии обсуждают ход приватизации госимущества. Генпрокурор самопровозглашенной Республики Южная Осетия решил поднять старые дела о хищениях российской помощи. И, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Владимир Путин отказался от визита в Париж. Вопрос о встрече нормандской четверки остается открытым. Люксембург предложил закрыть границы на сутки. Президент Франции Франсуа Олланд сегодня заявил, что готов в любой момент встретиться с президентом России Владимиром Путиным, но только при условии, что эта встреча помогла бы установлению мира, в частности, в Сирии. Тем временем в Кремле заявили, что Путин будет готов посетить Париж в то время, когда это будет комфортно для президента Олланда, сообщает Международное французское радио. «Диалог с Россией нужен, но он должен быть жестким и искренним», добавил президент Франции, подчеркнув, что между Парижем и Москвой серьезные разногласия по вопросу Сирии. Сегодня же Елисейский дворец сообщил, что в Кремле заявили о желании перенести визит Владимира Путина в Париж, изначально намеченный на 19 октября. В администрации президента Франции сообщили, что между Елисейским дворцом и Кремлем состоялись переговоры, в ходе которых французская сторона предложила провести в Париже двухстороннюю рабочую встречу лидеров стран по сирийскому вопросу, при условии, что Франсуа Олланд не будет участвовать в других мероприятиях. В ответ в Кремле заявили, что желают отложить визит. На днях появилась информация, что Франция может обратиться в Международный уголовный суд с просьбой начать расследование военных преступлений, совершенных вооруженными силами Сирии и России в восточных районах Алеппо. Переговоры в формате «нормандской четверки» состоятся в Берлине, если к этому времени стороны достигнут реального прогресса по спорным вопросам, сообщает Рейтер со ссылкой на французский дипломатический источник. О том, что Украина, Германия, Франция и Россия проведут встречу в нормандском формате 19 октября, рассказал накануне помощник российского президента Юрий Ушаков. Однако Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, вскоре заявил, что говорить о 19 октября как о времени проведения встречи пока преждевременно, сообщает РБК.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель выступил с предложением о закрытии на одни сутки внутренних границ между странами Евросоюза. Выступая на пресс-конференции в Париже, он сказал: «Если закрыть границы на день, то люди увидят, что значит ожидать 2 часа для проезда из Италии или Испанию и при этом проходить контроль». По словам Бетеля, прошло время напомнить о европейских ценностях, пусть и таким необычным способом, чтобы они могли сравнить и оценить существующие ныне возможности для свободного передвижения. Бетель подверг критике Великобританию, которая, по его словам, хочет получить от ЕС только то, что выгодно ей. Премьер поддержал нынешнюю позицию европейских лидеров, твердо добивающихся от Великобритании начала формальной процедуры выхода из Союза. По словам Бетеля, британцы решили покинуть ЕС и при этом продолжать пользоваться его выгодами. Такой подход, по мнению премьер-министра Люксембурга, может дать пример и другим странам, желающим получить такой же статус. Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Мужниекс отказался от визита в Россию, запланированного на октябрь этого года. Причиной отмены поездки стали неприемлемые условия, предложенные властями Российской Федерации, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета Европы. Нилс Мужниекс утверждает, что российские власти выдвинули условия ограничить визит 48 часами и посещением только Москвы. При этом, как отмечает комиссар Совета Европы, при посещении других стран у него есть возможность встречаться не только с властями, но и с представителями гражданского общества, а также посещать места возможных нарушений прав человека, в том числе за пределами столицы. Выполнение выдвинутых российскими властями условий, по мнению Мужниекса, сделало бы визит неэффективным с точки зрения защиты прав человека в России. Комиссар отметил, что отмена визита не означает, что его ведомство прекратит следить за ситуацией с соблюдением прав человека в России. В Москве, недалеко от Кремля, активисты развесили плакаты с изображением пропавшего без вести правозащитника Ирвина Ибрагимова, чтобы привлечь внимание к похищениям и убийствам крымских татар в Крыму. Об этом сообщило издание «Украинская правда». Лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев разместил в Фейсбуке видео с призывом помочь в розыске и возвращении домой похищенных в Крыму соотечественников. Плакаты с призывом «Найди Ирвина» провисели всего несколько часов перед тем, как были сорваны. 24 мая 2016 года в оккупированном Бахчисарае крымско-татарский правозащитник Ирвин Ибрагимов был похищен неизвестными в форме сотрудников дорожно-патрульной службы. Официальное расследование не ведется. Симферопольское отделение ФСБ отказалось принимать у родных Ирвина заявление о похищении и соответствующий видеоматериал, отмечается в опубликованном видеоролике.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Единое национальное движение пошло против воли своего лидера. Главная оппозиционная партия Грузии, вопреки настоятельным советам Михаила Саакашвили, решила не отказываться от депутатских амбиций и принять участие во втором туре выборов по мажоритарной системе. О политическом расколе в рядах нацдвижения расскажет Владимир Унанянц.
Единое национальное движение продолжит борьбу. Политсовет партии после трехдневных консультаций решил проигнорировать позицию своего неофициального, но бессменного лидера Михаила Саакашвили. Как заявил первый номер движения Давид Бакрадзе, ЕНД не может оставить страну один на один с Бедзиной Иванишвили. У грузинской мечты действительно есть шанс получить конституционное большинство в парламенте нового созыва, в том случае, если кандидаты в мажоритарии от правящей партии победят 46 из 51 мандатных округов, в которых должны пройти вторые туры. Именно в этих округах и сойдутся представители партии власти и оппозиционного нацдвижения. Сегодняшний брифинг показал, нынешнее руководство главной оппозиционной партии больше не хочет прямо следовать целеуказаниям из Одессы. Немногочисленные тексты Михаила Саакашвили в социальной сети Facebook ни даже прямое видеообращение не помогли, хотя бывший президент и старался быть убедительным.
Мы верхе до вас, мы уре турши, мы нацеле обездамите практикулат легитимациис.
Я не вижу смысла участия во втором туре и тем самым фактически в легитимации, проведенных с очень грубыми нарушениями выборов. Избранные депутаты обязаны встретиться с активистами партии и до того, как примут какое-либо решение, а аргументы есть у обеих сторон, и у тех, кто за участие, и у тех, кто против, спросить мнение всех наших сторонников и в целом общества. В этой ситуации нам требуется перегруппировка.
А в ситуации что?
Заявил Саакашвили. Но по мнению многих наблюдателей, соратники бывшего президента из числа тех, кто проходит в парламент, не хотят перегруппировываться. Они хотят полноценной политической жизни, независимой от мнений и желаний первого лица и главного идеолога партии, волею судьбы и нынешних властей, невъездного в Грузию. Разлад в организме бывшей правящей партии наметился не сегодня и не вчера, говорит политолог Гела Васадзе. Но то, что происходит в национальном движении, это еще не раскол. Пока лишь проведены красные линии.
Есть два варианта раскола. Первый вариант – это то, что Михаил Саакашвили заявляет, что мы созываем съезд, решаем на этом съезде вопрос о новом руководстве партии. Второй вариант – Михаил Саакашвили говорит, я ухожу из ЕНД и создаю новую политическую силу. Первый вариант, он более, скажем так, ожидаем, второй вариант менее. Но все эти два варианта менее ожидаемы, нежели то, что Михаил Саакашвили скажет, ладно, ну как хотите, это вы так решили, Бог с вами. вы несете за это политическую ответственность.
О том, что соратники Михаила Саакашвили предпочтут пусть и меньшинство, но в парламенте добровольному политическому изгнанию, стало ясно уже после оглашения предварительных итогов голосования. Даже недавно переживший покушение Гиви Таргамадзе написал на своей странице в Фейсбуке, что будет всеми силами противостоять отказу от открывающихся возможностей из-за эмоций или чьих-то персональных желаний. Чьих именно, политик не уточнил, но комментаторы додумали одинаково. Окончательно же развеял все сомнения один из идеологов движения Гига Бокерия, озвучив личную позицию за несколько часов до озвучивания официальной.
Я хорошо понимаю эмоции и возмущение части наших избирателей-активистов, вызванные предвыборной кампанией и самим днем выборов. Но я твердо убежден и верю, что, несмотря на несправедливо проведенные выборы, мы, как единственная прозападная, дееспособная политическая сила, обязательно должны войти в парламент и принять участие во втором туре выборов. Это необходимо, исходя из уважения к демократическим институтам, к тем 500 тысячам избирателей, которые проголосовали за нас. Мы должны использовать все шансы, чтобы его не шли. Или не смог получить конституционное большинство.
Элита Единого национального движения умело противопоставила, пусть и влиятельному, но все же одному единственному гражданину, да и к тому же Украины, Михаилу Саакашвили, 500 000 граждан Грузии, волю которых партия должна учитывать. И сейчас, по мнению политолога Гии Хухашвили, бывшему президенту, который был готов рискнуть всем ради призрачной надежды на возвращение, все же пришлось пойти на компромисс со своими более приземленными соратниками.
Сейчас у партии первая задача, программа «Минимум», это спастись, выжить. И, в принципе, они эту программу, ну, скажем так, перевыполнили. У них результат больше, чем ожидалось. Я говорю о народной легитимации. У них почти вдвое вырос электорат по сравнению с прошлыми выборами. А дальше уже, исходя из того, что они считают себя более организованной силой, и у грузинской мечты не будет того универсального аргумента через 4 года, что там какие-то там кровавые 9 лет, ну это будет абсурд, да, если в 2020 году они опять об этом начнут говорить. В этом случае они считают, что они вполне способны прийти во власть.
При этом, по мнению экспертов, о возможном развале Единого национального движения говорить не приходится. Партии нужен Михаил Саакашвили, так как, по данным самих националов, подавляющее большинство сторонников ЕНД, порядка 80%, голосовало именно за бывшего президента. А самому Саакашвили, учитывая его довольно туманное будущее в Украине, нужна действующая партия. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Поствыборную тему продолжает наш постоянный комментатор, политолог Гия Нодия. Рубрика «Взгляд из сегодня из Тбилиси». Текст читает мой коллега Вадим Дубнов.
Результаты парламентских выборов в Грузии очень плохие. Я говорю это не потому, что мне не нравится победившая партия «Грузинская мечта», хотя, должен признаться, она мне действительно не нравится. Проблема в том, что страна опять получит положение, когда единственная политическая сила, а на самом деле один человек, владеет всеми рычагами власти и нет конституционных механизмов, которые могли бы эту власть как-то уравновесить. Если после выборов 2012 года, по крайней мере, у некоторых людей появилось чувство, что стало свободнее дышать, причиной этого было не то, что сменилась власть, и новые люди были лучше старых, но то, что грузинская мечта еще не могла все контролировать, что ей оказывали сопротивление на различном уровне. Она постепенно и методично расширяла пределы своей власти, но не успела довести дело до конца. Например, контроль над системой обычных судов был установлен, но конституционный сопротивлялся до конца. Оппозиционный канал «Рустави-2» остался самым популярным. Отбирать его начали, но дело до конца не довели. Президент Маргвелашвили время от времени проявлял независимость. Теперь команде Иванишвили не сможет мешать практически никто. Второй тур выборов должен решить, будет ли у мечты конституционное большинство в 3/4 голосов. Скорее всего, она его получит. Значит, конституцию тоже можно будет перекраивать как угодно. В 2010 году ее изменили, подняв размер конституционного большинства с 2/3 до 3/4. Именно для того, чтобы избежать ситуации, когда для последующих изменений в конституции достаточно воли одного человека. Теперь оказалось, что даже столь столь высокого барьера недостаточно. Уже обсуждается первая поправка. Президента должен назначать парламент, а не народ. Взятая отдельно, идея вполне легитимна. Если у нас почти парламентская система, почему бы не следовать логике до конца? Но в данном случае мотив чисто персональный. Изданный с подачи Иванишвили президент Маргвелашвили перестал слушаться, надо найти на него управу. Хотя национальное движение проиграло, оно осталось не просто самой главной, но практически единственной реальной силой, которая может хоть как-то противостоять доминирующей мечте. Различные третьи силы, мечтавшие о многопартийном парламенте, потерпели еще больший крах. В этих условиях национальное движение должно научиться сотрудничать со всеми оппозиционными и независимыми группами. Это очень трудно, потому что накопилось много взаимных обид, но необходимо. Но как раз в это время национальному движению впервые грозит реальный раскол. Михаил Саакашвили из Одессы призвал к бойкоту парламента, тогда как большинство оставшихся в Тбилиси лидеров партии считают, что в парламент надо обязательно войти и использовать его трибуну для защиты демократии и интересов половины миллиона избирателей, которые за партию голосовали. Если не удастся прийти к согласию, результаты будут очень болезненны. Если главная мечта мечты заключается в разгроме националов, она никогда не была столь близка к ее осуществлению. У Саакашвили есть своя логика. Очень может быть, в будущем режим Иванишвили не оставит своему демосу другого шанса, как использовать право на восстание. Но эта возможность чисто гипотетическая. Сейчас революционной ситуации нет. Национальное движение может жаловаться на конкретные нарушения, которые, возможно, увеличили разрыв между победителями и проигравшими, но сам факт, что оно проиграло команде Иванишвили, сомнению не подлежит. В случае бойкота парламента партия уподобится оппозиции 2008 года, над которой сами же националы совершенно справедливо издевались. Превратившись в уличную оппозицию, партия лишь сделает шаг к самомаргинализации, что как раз и произошло с оппозицией того периода. Не вызывает сомнения, что народ недоволен существующей властью, но не настолько, чтобы желать новых потрясений. Возможно, одной из причин поражения националов было именно то, что они помогли власти сыграть на этих страхах демоса. Мы – партия мира и спокойствия, а вот с националами мира не будет. Что бы ни произошло с национальным движением, в результате этих выборов Грузия, скорее всего, станет менее свободной страной, чем была до них. Но глубина падения может быть разной, и это зависит от тех, кто способен оказать сопротивление власти. Отступать тоже нужно уметь.
Это был «Взгляд из Тбилиси» политолога Гии Нодия. Текст читал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
На выборах в парламент Грузии в одномандатном округе Мцхетом-Тианети первый тур не смог выявить победителя. Во второй прошли кандидат от грузинской мечты Дмитрий Хундадзе и самовыдвиженец Цезарь Чучеля. К этому избирательному округу относятся граждане Грузии, проживающие в Ахалгорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия. Многие ахалгорцы не смогли принять участие в выборах из-за того, что в день голосования де-факто граница была закрыта. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, среди тех, кто живет в Ленингорском районе, как и среди беженцев, хватает сторонников и у грузинской мечты, и у национального движения. По обе стороны от границы хватает и затаивших обиду на тех или других, но в основной своей массе речь идет о людях без политических пристрастий, затурканных нуждой и неустроенностью. Эту часть населения Тамара условно делит на симпатиантов и должников. К симпатиантам Тамара относит людей, искренне симпатизирующих Дмитрию Хундадзе, врачу, председателю комитета здравоохранения в парламенте прошлого созыва. Для местных он один из тех, с чьим именем связаны реформы здравоохранения Грузии, благодаря которым неимущие слои населения получили доступ к дорогостоящему лечению. По словам Тамары, частенько в поселке можно услышать про то, как кому-то бесплатно сделали сложную операцию. А должники, по определению Тамары, это те, кто должен проголосовать за Сезара Чечели, бизнесмена, бывшего главу Ахалгорского района, бывшего депутата парламента Грузии и бывшего губернатора Мцхетом-Тианети. После событий 2008 года Сезар Чечели при поддержке государства построил рядом с поселками беженцев предприятие для решения проблем с безработицей. В результате он стал главным работодателем для 7 тысяч беженцев из Ленингорского района. По словам Тамары, зарплата на предприятиях маленькая, работа тяжелая. Будь у людей выбор, они, конечно, подыскали бы себе другое место, но, увы, выбирать им не с чего. По мнению местных избирателей, Сезар Чичели не ассоциируется у них с какими-то политическими убеждениями. Говорят, по всей видимости, ему нужен статус депутата, чтобы защитить свой бизнес. И в этом смысле, говорит Тамара, все, кто у него работают, должны принять участие и в голосовании, и в агитации, по меньшей мере привести к урнам своих родственников. Поэтому, говорит Тамара Миракашвили, не случайно, что работники приезжали в Ленингорский район, уговаривали местных приехать в Сарование и проголосовать за Сезара Чичели, говорит Тамара Миракашвили.
Да, боятся, потому что у Чичели сейчас такая задача, что это он же не из-за законодательной работы хочет там зайти, или у него какие-то, которым можно только через парламент осуществлять. Он должен лоббировать свой бизнес там. И люди тоже обязаны. Полагал, что, может, у него были проблемы, когда пришел новая власть, грузинская мечта, его даже арестовали. Он несколько сотни тысяч лари заплатил за свободу. И, наверное, с этим он торгуется, что вот, мол, у меня не будет бизнеса, у вас не будет работа, у вас не будет зарплата.
Понятно, что около 1000 избирателей в восточной части Ленингорского района не делают погоду на выборах в регионе с населением в 125 тысяч человек. Но не в этом дело. По словам Тамары, многие в районе оказались в неприятной или даже унизительной для них ситуации, больше похожей на голосование по принуждению, когда необходимо отдать голос лишь ради того, чтобы не создавать проблем родственникам из поселка беженцев, которым и без того живется несладко. Поэтому закрытие пропускного пункта в день голосования, как бы к нему отрицательно не относились жители района, для многих стало облегчением, оправданием, дескать, хотели приехать, но не смогли. Хотя еще в пятницу в район приезжали специальные маршрутки для избирателей. Людей бесплатно отвезли в пятницу и вернули в воскресенье. Однако, как сказали Тамаре Миракашвили на грузинском посту, в эти дни увеличение пассажиропотока было почти незаметным. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам. После принятия парламентом самопровозглашенной Республики Абхазия нового закона о приватизации в социальных сетях началась довольно острая полемика. Вместе с законом обсуждались итоги уже проведенной приватизации. Сегодня на площадку Ассоциации работников СМИ Абхазии Арсмира пригласили Николая Ачба, заместителя председателя комитета по управлению госимуществом и приватизации самопровозглашенной Республики, чтобы получить ответы на вопросы о том, что дала приватизация и будут ли пересматриваться договоры, условия которых не исполняются. На пресс-конференции побывала наш корреспондент Елена Заводская.
Приватизация в Абхазии началась в 2003 году, после принятия соответствующего закона. Николай Ачба работает в Госкомитете по управлению госимуществом буквально с момента его создания. Однако расчет на то, что он даст журналистам и обществу развернутую картину приватизации с анализом ее эффективности, не оправдался. На многие из своих вопросов журналисты не получили информативных ответов. Тем не менее, встреча прошла, и интересный момент. Моменты в ней были. Так, отвечая на вопрос о том, насколько эффективной была приватизация, Николай Ачба сообщил.
На сегодняшний день я буду говорить только по недвижимости республиканской собственности. Продано около 140 объектов. Я не могу сейчас разделять их по масштабности, по значимости. В основном, конечно, это магазины, разрушенные помещения, здания. Так думаю, что из того, что было продано, восстановлено на процентов 70, наверное. Точную статистику я вам, сейчас, сегодня привести не могу.
Общая сумма средств, поступивших в фонд приватизации, составила более 700 миллионов рублей. Николай Ачба рассказал и о динамике проведения приватизации в Абхазии в разные временные периоды. С момента начала приватизации в 2003 году и по 2005 год в бытность президентом Владислава Арзенба было приватизировано всего 7 или 8 объектов. С 2005 года по 2014 год при президентах Сергея Багапши и Александре Анквар было приватизировано более 120 объектов, а за два последних года при президенте Хаджимба около 10 объектов. В феврале 2016 года президент Рауль Хаджимба дал поручение составить список приватизированных и сданных в долгосрочную аренду объектов, владельцы и арендаторы которых не выполняют условия заключенных с ними договоров, не восстанавливают их и не используют по назначению. На вопрос о том, как исполняется это поручение, Николай Ачба ответил.
По этому поручению ведется очень активная работа по тем объектам, по которым не исполнены условия о восстановлении. Арендаторами и уже с собственниками ведутся переговоры. В очередной раз напоминается о том, что они должны исполнить свои условия. Должна быть досудебная санация. Это проведение переговоров, переписка, требования об исполнении условий договора. В суд не придешь с одной бумагой с исковым заявлением. Ведутся переговоры о расторжении договоров купли-продажи или аренды по обоюдному согласию путем заключения соглашения о расторжении.
Из числа собственников и арендаторов 140 объектов, 90% это граждане Абхазии. Было много вопросов о прозрачности в работе госкомимущества. Почему ведомство не публикует на своем сайте полную информацию обо всех приватизированных и арендованных объектах? Когда информация о том, кто, что и за сколько купил, может быть там размещена? Почему объявления об аукционах публикуются, как правило, в последний момент, когда уже невозможно присоединиться к списку претендентов? Отвечая на эти вопросы, Николай Ачба сказал, что над сайтом ведется работа, а журналисты могут направлять в Госкомимущество запросы по конкретным объектам, и им будет дан ответ. Госкомимущество каждый год отчитывается перед президентом, парламентом и кабинетом министров о проделанной работе. Однако на вопрос о том, где журналисты или другие заинтересованные граждане могут познакомиться с этими отчетами и почему ведомство не публикует их на своем сайте, ответа не последовало. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Международная тема, которая, однако, имеет отношение к Грузии. Россия и Турция достигли соглашения по строительству газопровода «Турецкий поток», предусматривающего поставки российского газа на рынки Южной и Восточной Европы. По словам грузинских экспертов, данный проект не снизит интерес ЕС к азербайджанскому газу, поэтому соглашение между Москвой и Анкарой никак не повлияет на сроки ввода в эксплуатацию южно-кавказского газопровода. Тему продолжит наш специалист. Корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Межправительственное российско-турецкое соглашение, подписанное в Стамбуле, предусматривает строительство двух ниток газопровода по дну Черного моря из России в Турцию, а также сухопутной транзитной нитки до границы Турции с сопредельными странами. Суммарная проектная мощность газопровода – около 30 миллиардов кубометров в год. Срок, до которого должны быть построены эти две морские ветки – декабрь 2019 года. По словам грузинских экспертов, даже в случае полной реализации проекта он не составит конкуренцию проекту ТАНАП, проходящему через территорию Грузии, по которому в страны Юго-Восточной Европы ежегодно будет поставляться до 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа. Первые поставки планируется начать сначала в 2018 году в Турцию, а затем к 2019 году в Европу. По словам директора компании по осуществлению проекта Транскаспийского газопровода Георгия Вашакмадзе, одна из ниток газопровода предназначена для нужд Турции, а вторая для Европы. Без одобрения Еврокомиссии строительство второй ветки лишено практического смысла, полагает эксперт.
С определенной стороны реализация турецкого потока может оказаться полезной для Грузии. Как известно, пропускная способность южнокавказского газопровода составляет 30 миллиардов кубометров. При этом Азербайджан сможет поставлять по нему не более 10 миллиардов кубометров с месторождения Шах-Дениз. Недостающий объем планировалось дополнить газом из Туркменистана. Однако по ряду причин этот проект заблокирован под нажимом России. Теперь, возможно, у сторон появляется перспектива по достижению соглашения об одновременной реализации обоих проектов.
По словам Георгия Вашакмадзе, Европа на 70% зависит от импорта газа, поэтому конкуренция между поставщиками растет. Свою заинтересованность к поставкам газа проявили такие богатые ресурсами страны, как Ирак и Иран. Именно по этой причине промедление с реализацией поставок газа из Туркмении может поставить окончательную точку на этом проекте. Эксперт в вопросах энергетики Теймураз Гочеташвили согласен с этими утверждениями. По его мнению, даже реализация турецкого потока в полном объеме не изменит энергетического баланса Европы в пользу России. И объясняет почему.
Турецкий поток не является прямым конкурентом проекту ТАНАП, так как, по моему мнению, Россия намерена его реализовать для транспортировки газа в обход Украины. Танабже строится в целях диверсификации поставок газа для стран Южной Европы, к которому в будущем присоединятся и другие поставщики. Россия в очередной раз манипулирует поставками энергоресурсов для достижения политических целей. Думаю, после реализации второй фазы Северного потока Россия значительно, если не полностью, сократит прокачку газа через территорию Украины.
Полагает Таймураз Гучиташвили. По всей видимости, в России понимают, что строительство второй ветки турецкого потока находится под вопросом. Соглашение по реализации проекта допускает отмену строительства второй нитки газопровода при уведомлении турецкой стороны. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
ЦИК Грузии аннулировал результаты голосования на 6 избирательных участках. Что может повлиять на исход парламентских выборов, сообщила журналистам спикер Центр избиркома Анна Микеладзе. В общей сложности аннулированы результаты 5 участков как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе. А вот на участке номер 34 в Барнауле аннулированы итоги голосования только по пропорциональной системе, сказала спикер. По информации комиссии, к настоящему времени у Альянса патриотов набрал 5% голосов, необходимых для прохождения в парламент. Однако этот результат получен без учета аннулированных протоколов. Позже их данные будут добавлены к итоговым результатам. Голоса избирателей, внесенные в эти протоколы, будут отняты от финальных цифр. По предварительным официальным результатам выборов в законодательном органе Аджарской автономной республики места займут 4 партии. По пропорциональной системе лидирует грузинская мечта 44,91%. Далее следует единое национальное движение 29,63%. Еще двум партиям, которые преодолевают 5-процентный барьер для получения мест в Верховном Совете Аджарии, где всего будет 21 депутат, являются демократическое движение Нино Бурджанадзе 6,08%, Альянс патриотов 5,71%, информирует портал Civil Georgia. Главная оппозиционная партия «Единое национальное движение» обязательно должна войти в парламент и принять участие во втором туре парламентских выборов, заявил один из лидеров партии Гига Бакири. На специальном брифинге сегодня передает новости Грузия. По его словам, это необходимо для того, чтобы ответить на внешние и внутренние вызовы, перед которыми стоит страна, а также для развития демократических институтов. Это дань уважения к 500 тысячам избирателей, которые проголосовали за партию. Мы должны сделать все, чтобы грузинская мечта не смогла добиться конституционного большинства, сказал он. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не видит смысла в участии представителей ЕНД во втором туре. Саакашвили напомнил, что ранее экс-премьер, создатель грузинской мечты Бедзина Иванишвили, заявил, что его кандидаты победят во всех округах. Разумеется, в условиях сегодняшней избирательной системы так и будет. Поэтому я не вижу смысла, цитирует Саакашвили «Грузия онлайн». Один из лидеров ЕНД Гиве Таргамадзе считает, что отказ от второго тура выборов означает для политической силы самоизоляцию, что равносильно самоликвидации.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. 11 октября – Международный день девочек. Эту дату учредила Генеральная Ассамблея ООН в знак признания прав девочек и тех проблем, с которыми им приходится сталкиваться во всем мире. Каждые 7 секунд на планете одну девочку в возрасте до 15 лет выдают замуж. Об этом говорится в приуроченном к этому дню докладе международной организации «Save the Children». Согласно этому же докладу, Грузия попала в число тех стран, где права девочек особенно ущемлены. Продолжит тему Мзия Парисишвили.
Девочкам приходится бороться за жизнь еще в утробе матери, говорит правозащитница Анна Арганашвили, и она не скучает краски. По подсчетам Фонда ООН по народонаселению в Грузии с начала 90-х годов по 2010-е из-за селективных абортов не родились 25 тысяч девочек. Согласно опросу этого же фонда, в случае одного ребенка 45% семей предпочли бы иметь сына. Девочкам рады только 20%. 2% опрашиваемых отказались отвечать на вопрос, и только для 33% пол ребенка не имеет значения. Но и после рождения девочек ждут большие проблемы, которые тревожат правозащитников. Ранние браки и материнство, вызванная ими высокая смертность. Потому и не удивлена Анна Арганашвили тому, что в приуроченном к сегодняшнему дню докладе организации Save the Children Грузия оказалась в списке тех стран, в которых защита прав девочек находится под большим сомнением. Все потому, что на девочек оказывают давление очень специфическим образом, говорит Анна Арганашвили. Достаточно, чтобы девочки допустили элементарную ошибку, например, в математических примерах или в других предметах, как на них сразу же навешивают ярлык. У женщин нет ума, у девочек это не получается. Девочки изначально попадают в положение дискриминированных. Даже педагоги следуют гендерным стереотипам, не говоря уже о других сферах жизни, находящихся за пределами образования. Часто девочки – нежеланные дети. В Грузии все еще считают продолжителем рода наследником только сына. Традиции не дают девочкам те же возможности, которые есть у мальчиков. Согласно тем же традициям, девочки чаще всего воспринимаются как объект деторождения и помощница по хозяйству. Об этом свидетельствует высокое число ранних браков, говорит глава фонда ООН по народонаселению в Грузии Лейла Бакрадзе. По последним данным, более 14% проживающих в Грузии женщин вышли замуж до 18 лет, то есть когда они еще были детьми. Это чревато последствиями не только для здоровья. С прекращением образования растет риск социальной изоляции. Только за прошедший год около 1500 несовершеннолетних девочек стали мамами. Независимая журналистка Гульнур Казимова рассказывает, что ужесточение наказания за брак с несовершеннолетней для многих в Грузии не оказалось проблемой. У кого есть деньги, они могут избежать тюрьмы с помощью процессуальной сделки. А в Поничало, где в основном проживают азербайджанцы, был случай, когда семья несовершеннолетней девочки планировала прервать ее беременность и таким образом скрыть факт раннего брака и рождения ребенка у несовершеннолетней. Поэтому, кроме строгости закона, нужна правильная подача информации, образование. Заключает Гульнур Казимова. Ситуация в Грузии не столь плачевна, как в других странах мира, говорит представитель Save the Children Грузии Ани Джухадзе. Среди 144 государств она занимает 62-е место, но защиту прав девочек следует значительно усилить. Самая главная рекомендация, которую наша организация дает странам и их властям, обеспечить справедливые отношения, искоренить дискриминацию на законодательном и правовом уровне, и чтобы государство всегда и везде защищало права детей. Говорит Анни Джохадзе. В противном случае, по прогнозам международной организации, к 2030 году число ранних браков в мире возрастет от 700 до 950 миллионов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Генпрокуратура стала главным ньюсмейкером самопровозглашенной республики Южная Осетия. Урузмак Джагаев, возглавляющий ведомство с апреля, охотно общается с журналистами, периодически выступая с громкими заявлениями. Например, на днях генпрокурор заявил о возбуждении уголовных дел против журналистов, подрывающих репутацию власти. Обещал проверить деятельность мобильного оператора Осттелеком, а главное, достал из шкафа старые уголовные дела о хищении российской финансовой помощи. Ирина Келихсаева разбиралась в перспективах этих дел.
Генпрокуратура возбудила уголовные дела в отношении двух журналистов, должностных лиц, проявивших халатность во время вспышки африканской чумы свиней. Ведомство также готовит судебное решение о запрете на территории республики информационных ресурсов, направленных на подрыв политической репутации действующей власти. Генпрокурор Урузмак Джагаев покусился и на святая святых компанию мобильной связи ЗАО «Остелеком», чью финансовую деятельность прокуратура намерена проверить. Но самым громким заявлением Джагаева стала новость о возобновлении на территории России уголовных дел о хищениях средств финансовой помощи Южной Осетии. Обещал дать генпрокурор юридическую оценку действиям Госкомитета по восстановлению, который возглавлял Зураб Кабисов. Напомню, что с 2008 года Россия ежегодно выделяла финансовую помощь в размере десятков миллиардов долларов. Расхищение этих средств, отсутствие прогресса в восстановлении разрушенной войной республики привели в 2011 году к народному протесту, чуть не вылившемуся в гражданское противостояние. При этом большинство чиновников и акторов, участвующих в распиле денег, благополучно выехало жить в Россию, а часть даже успела устроиться в бизнесе и на госслужбе. Тему возврата украденной российской помощи в Южной Осетии поднимали неоднократно, однако спустя 8 лет все, кто были к этому причастны и в Российской Федерации, и в республике, остаются на свободе. Как считает директор медиацентра ИР Ирина Гаглоева, югостинское общество наблюдало множество фактов, которые не с лучшей стороны характеризовали систему правоохранительных органов. Но время идет, все развивается, и мы все время надеемся на лучшее, продолжает Ирина Гаглоева.
В данный момент нашу правовую систему нельзя сказать, что она внушает большой оптимизм, но какие-то надежды все-таки есть. По крайней мере, вот заявление нашего прокурора, которые говорят о том, что прокуратуре известны, обозначены те проблемы, которые действительно надо решать, и раз они об этом декларируют, значит, есть какое-то желание это и решить. Я не могу сказать, что я в это верю, но хочется надеяться, что это будет. По крайней мере, время покажет. Но раз они их озвучили, то это говорит о том, что это у них все-таки где-то на контроле эти вопросы стоят. К сожалению, пока получается так, что все озвученное и обещанное, как правило, не выполняется, но когда-то же этому должен прийти конец.
Заявление по Госкомитету по восстановлению отнюдь не ноу-хау нового прокурора, говорит югостинский эксперт Алан Джусоев.
Эти вот знаменитые то ли 32 уголовных дела, то ли 74 направлены в Российскую Федерацию, причем они по восстановлению, почти в каждом из них фигурировал комитет. Я думаю, начнут вести дела. Сказать, что вот у этих дел есть какая-то перспектива, не думаю. Во-первых, прошло более 5 лет. А во-вторых, я не знаю, насколько профессионально и хорошо были сделаны вот эти дела, то есть проведена по ним работа. Теперь с учетом 5-летней давности и с учетом того, что руководитель комитета не был профессиональным строителем, то есть система была выстроена таким образом, что как бы ответственных конкретно за что-то трудно было найти, то есть привлечь чиновников к ответственности. Я не думаю, что есть перспективы. Может быть, будет повторное разбирательство, может быть, эти дела приведут в порядок, может быть, выдвинут против каких-нибудь чиновников обвинения. Но закончится это там судебными разбирательствами или нет, мне трудно сказать.
На все, что происходит сейчас в республике, Алан Джусоев советует смотреть и в контексте начавшейся предвыборной президентской кампании. «Мне бы не хотелось видеть работу нашей генпрокуратуры, говорит эксперт, как некий предвыборный пиар. Было бы здорово, если бы это ведомство, впрочем, как и все силовые структуры, больше следили за исполнением закона, а не играли в политические игры». Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В Сухумском городском суде началось рассмотрение необычного дела по обвинению в кибермошенничестве. На первом заседании суда побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Впервые об этом деле, которое называют первым судебным процессом в Абхазии, связанным с киберпреступлением, я услышал около года назад. Водитель нашей редакционной машины Альберт Айропетян взахлёб стал рассказывать мне, как накануне он стал понятым. Оказывается, в соседней квартире в его доме, которая сдается в наем, поселился некий хакер. Его арестовали, Альберт присутствовал при изъятии у него какого-то оборудование. Почему он твердил о соседе-квартиранте как о хакере, не знаю до сих пор. Возможно, кто-то ему так сказал для легкости понимания, а возможно, сказавший и впрямь так считал. Но слово «хакер» используется сейчас в мире в понятии «компьютерный взломщик», программист, намеренно обходящий системы компьютерной безопасности. А Владимиру Трифонову, этого процесс, над которым начался в суде города Сухума, инкриминируется мошенничество, связанное с использованием компьютерной техники. Подобные нарушения закона именуются киберпреступлениями. После того, как председательствующий судья Инар Кварча зачитал участникам процесса их права и обязанности, государственный обвинитель Алмазхан Вардания сказал в выступлении:
26 августа 2015 года гражданин Российской Федерации Трифонов Владимир Викторович, 1977 года рождения, по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами из корыстных побуждений с целью хищения чужого имущества путем мошенничества прибыл в Республику Абхазию и временно поселился в съемной квартире по адресу город Сухум, улица Айналы-Пад, дом 7, квартира 17, где им было установлено привезенное IP-оборудование, 8-канальный голосовой шлюз, 16-канальный голосовой шлюз, 16 антенн, предназначенных для получения и усиления сотовых сигналов, Wi-Fi роутер, предназначенный для подключения к интернету GSM, с установленной сим-картой сотового оператора Аквафон для дистанционного управления оборудованием. За каждый проведенный вызов ему поступал расчет через электронные кошельки, с которых производил обналичивание денежных средств. В результате незаконных действий, осуществленных Трифоновым и неустановленными следствиями лицами, СП ООО «Амайбал» причинен ущерб особо крупном размере на общую сумму 253 886 рублей 57 копеек. Таким образом, Трифонов совершил преступление, предусмотренное частью 4 статьи 156 Уголовного кодекса Республики Абхазия.
Представителя потерпевшей стороны компании «Амобайл» на заседании не было, но по ее утверждению в ходе предварительного следствия дело было так. В компанию стали поступать жалобы от абонентов на то, что у них в телефонах во время международных звонков высвечиваются не те номера. Оператор обратился в службу госбезопасности Абхазии, оперативники вычислили местонахождение аппаратуры. Адвокат подсудимого, который провел более года в камере предварительного заключения и был доставлен в зал суда под конвоем, Инга Габилая заявила:
«Уважаемый суд, мы не согласны с предъявленным обвинением в связи с тем, что не была применена неверная квалификация действия моего подзащитного. Там, исходя из обвинительного заключения, вообще как-то непонятна сумма гражданского иска, потому что Амобайл изначально заявлял гражданский иск, а родственники моего подзащитного, мама оплатила сумму гражданского иска, хотя, конечно же, это является неверным по той причине, что мой подзащитный не признавал свою вину и не признавал, что причинил Амобайл ущерб».
Действительно, мать подсудимого собрала сумму, которую оператор сотовой связи обозначил как размер ущерба, и вернула ее компании. Та отказалась от претензий к обвиняемому. Но дело в том, что сумма ущерба превышает 100 тысяч рублей, а это уже в особо крупном размере. И тут по абхазскому законодательству примирение сторон невозможно. Допрошенные в качестве свидетелей понятые Альберт Айрапетян и еще одна соседка по дому подтвердили показания, данные ими в ходе предварительного следствия. Допросы свидетелей продолжатся на следующем заседании, которое намечено на послезавтра, 13 октября. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских газет. Наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
В грузинских политических кругах начались разговоры о создании нового правительства, которое, как предполагает газета Prime Time, будет полностью укомплектовано членами грузинской мечты. Источники, приближенные к властям, говорят о том, что в ближайшее время будет упразднен институт госминистров. Соответственно, свои посты покинут госминистр по вопросам диаспоры Гела Думбадзе и госминистр по вопросам реинтеграции Кетеван Цехелашвили. Ее, скорее всего, назначат заместителем министра иностранных дел, пишет издание. Между тем, верхушка кабинета министров остается неизменной, заявил в интервью газете член грузинской мечты Ираклий Кобахидзе.
Думаю, премьер-министр и вице-премьер останутся в правительстве. Что касается министра сельского хозяйства Грузии Отара Данелия, то он займет пост члена парламента.
По информации других источников из парламента, в правительство, возможно, перейдет Тамар Чугошвили. Члены коалиции рассматривают ее кандидатуру на пост министра иностранных дел. Нынешний же глава этого ведомства Михаил Джанелидзе, возможно, сменит Арчила Гегешидзе на посту посла Грузии в США. Несмотря на предположение об упразднении Института госминистров Грузии, некоторые СМИ все же говорят о возможности сохранения поста госминистра по евроинтеграции и назначения на него члена партии «Свободные демократы» Виктора Долидзе. Однако однопартийцы самого Долидзе исключают подобное развитие ситуации, пишет сайт «Пирвели Радио». К примеру, один из членов «Свободных демократов» Леван Самуше в интервью агентству заявил:
«Партия продолжает работать в обычном режиме. Невозможно представить, чтобы кто-то из нашей команды был назначен на пост в исполнительной власти и пошел бы на такой шаг».
Подобное заявление сделала и исполнительный секретарь партии Тамар Кикинадзе.
Зура Бабашидзе, Иракли Чиковани и Виктор Долидзе, представители правления партии «Свободные демократы», продолжают работу с этими людьми над будущими планами.
На эти слухи уже отреагировали и представители грузинской мечты. К примеру, член коалиции Гия Вольский сказал: «Никакого Виктора Долидзе на посту министра». В день, когда был подорван автомобиль члена нацдвижения Гиви Таргамадзе, в Грузию из Украины прибыл Дарчо Хичуашвили, который с 2008 по 2012 год занимал разные посты в Департаменте конституционной безопасности, пишет газета «Квирис Палитра». Задержать его пока не удалось. Тем временем следствие выясняет, с какой целью он находился в Украине. По словам Ираклия Гогава, бывшего советника экс-президента Украины Виктора Ющенко, скорее всего, в Украине Хичуашвили встречался с Саакашвили.
Нет сомнений в том, что взрыв автомобиля Таргамадзе, дестабилизация предвыборной ситуации входила в интересы националов. Сами они утверждают, что теракт спланирован в России, однако если бы этот сценарий написали в Кремле, не сомневайтесь, от Гиви Таргамадзе ничего бы не осталось. Следствие обязано узнать, как связан предполагаемый организатор взрыва с Украиной. Я не сомневаюсь, что все это спланировал Саакашвили в Украине. Подрыв автомобиля Таргамадзе должен был стать одним из звеньев в процессе госпереворота.
Между тем, журналистке газеты «Prime Time» удалось проследить связь между Дарчо Хичуашвили и партией национального движения. Как оказалось, в 2012 году перед парламентскими выборами он сделал пожертвование в пользу этой партии в размере 5000 лари. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Завершает нашу программу традиционная вторничная рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам.
В Польше в воскресенье вечером скончался Анджей Вайда, один из величайших представителей страны в мировой культуре. Самые известные фильмы Вайды были посвящены войне, трагическим событиям времен советского периода в истории Польши, а одна из последних крупных работ – расстрелу польских офицеров в Катыни советскими чекистами. Среди погибших под Смоленском был и отец Вайды. Несмотря на это, в разговорах с журналистами Анджей Вайда всегда старался отделить русский народ от российских и советских властей. В 90-х у нас были совсем другие надежды. Мы надеялись, что победит либеральная сторона, которая будет строить в России систему, близкую к системам западных стран, говорил Вайда в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Алексею Диковицкому в октябре 2005 года. Продолжит Алексей Диковицкий.
Когда Анджей Вайда получил награду Американской киноакадемии за заслуги для кинематографии, в рекомендательном письме членам Академии Стивен Спилберг написал, я цитирую: «Пример Анджея Вайды напоминает нам, создателям кино, о том, что иногда история неожиданно ставит нас перед испытаниями, требуя от имени зрителей поддержки их духа, показывая, что мы можем оказаться перед необходимостью рисковать карьерой, защищая свою честь и честь наших народов». Конец цитаты. В связи с этим я спросил у Анджея Вайды, должен ли, по его мнению, творец в широком смысле этого слова ввязываться в политическую борьбу в трудные для его отечества времена или оставаться нейтральным.
Заангажовать себя в каждом випадку мусить. Такая же польская традиция, польские штуки.
Оставаться нейтральным в любом случае нельзя. Такова наша польская традиция, традиция польских творцов. К примеру, величайшие произведения польской литературы были написаны в эмиграции, в Париже. Там творили наши великие литераторы Мицкевич, Словацкий, Норвид. Они были эмигрантами и создавали произведения социального характера, которые тогда были нужны. Страна, которая в XIX веке не присутствовала на карте Европы, существовала все же в мыслях и надеждах поляков, и это нам помогло выстоять. Такова наша традиция. Что касается Польской Народной Республики, то там было два пути. Одни, и я ими восхищался и их понимал, выбирали путь сопротивления, одновременно обрекая, однако, себя на полное отсутствие в кинематографии, театре или на книжном рынке. Был и другой путь, путь тех, кто, используя даже те ограниченные возможности, старался что-то делать, действовать. Очень тяжело было соединить одно с другим. Вот, например, когда я снял фильм «Человек из мрамора», который никак не вписывался в рамки тогдашней цензуры, если бы я тогда подписывал какие-либо обращения или протесты, то это был бы самый лучший повод, чтобы картина никогда не вышла на экраны. Я считаю, что мне было что сказать этим фильмам полякам, а к полякам я прежде всего и обращался. И если я хотел разговаривать с польскими зрителями посредством моего кино, то вынужден был воздержаться от публичных высказываний, которые лишили бы меня возможности не только показывать свое кино, но и делать его так же. В Польской Народной Республике были не только созданы, но и выпущены на экраны ряд фильмов, в которых содержится не то что тонкая ирония, а откровенная сатира в адрес существовавшего тогда режима. Как это было возможно? Например, в Советском Союзе в то время трудно было представить массовый прокат того же «Человека из мрамора» или другого подобного фильма.
В Польше ситуация была нечто иная, часто я поведаю, потому что от самого начала...
В Польше, надо признать, была несколько другая ситуация. С самого начала в Польше, с одной стороны, была оппозиция, но и по другой стороне также, я думаю, было много людей, которые как-то хотели помочь польской культуре. Например, тогдашний министр культуры Юзеф Тейхма, от которого зависело, появится ли фильм «Человек из мрамора» на экранах и вообще будет ли он снят, рискнул и поплатился за это в значительно большей степени, чем я. Так что были шансы что-то снять, которые то увеличивались, то уменьшались. Кто долго ждал, тот мог пропустить возможность. Я снимал много, и можно было использовать, например, смену первого секретаря или политических тенденций, когда удавалось снять и показать какой-то фильм. Случалось, что такой фильм годами лежал на полке. Например, сценарий «Человека из мрамора» ждал 12 лет, пока по нему можно было снять фильм. В своем творчестве Анджей Вайда на разных этапах не раз обращался к Федору Достоевскому. По произведениям этого писателя он снимал фильмы и ставил спектакли, причем также и в самой России. Почему именно Достоевский? Это один из наиболее проницательных писателей, который описал то, что происходит сейчас. Он до сих пор актуален. Мир идет в сторону, которую он описал. Описал при помощи очень ярких героев Раскольникова, Верховенского, Ставрогина и других. Это бессмертные персонажи, так как мир, к сожалению, идет не туда, куда нужно. Мы думали, что произведения Достоевского станут литературой исторической, а нет, он актуален. Герои Достоевского – это скорее будущее, чем прошлое. Вы часто бываете в России. Как, на ваш взгляд, эта страна изменилась в последние годы?
Co nas niepokoi, co nas martwi? Martwi nas wszystko, cieszy... Nie, najpierw powiem, co nas cieszy...
Nas беспокоит... Нет, прежде скажу, что нас радует. Радует все, что делается для того, чтобы Россия стала страной демократической, в которой есть оппозиция, которая старается наверстать то, что упущено. А беспокоит, когда Россия показывает свое имперское, великодержавное лицо. Это тормозит процесс демократизации. Меня это беспокоит, поскольку я люблю русскую литературу, у меня там много друзей среди российской интеллигенции, и я желаю им только самого лучшего. Желаю, чтобы демократия пришла в Россию.
Чтобы демократия пришла до России.
Социологические исследования ясно показывают, что отношение поляков к русскому народу и к властям – это совершенно разные вещи. В первом случае это отношение довольно приязненное. во втором – наоборот. Вы думаете, так будет всегда?
Не, зупомни, так есть, вот часом та влада, прежде она все...
По-моему, это не совсем так, ведь власти в России эволюционируют, и так было не всегда. В 90-х у нас были совсем другие надежды. Мы надеялись, что победит либеральная сторона, которая будет строить в России систему, близкую к системам западных стран. То, что произошло, должно иметь какие-то причины, но не обязательно должно продолжаться вечно.
Мусим иметь какие-то причины, но не мусит трать вечно.
В конце нынешнего года Анджей Вайда приступает к съемкам фильма о Катыни. Эта тема имеет в жизни режиссера особое значение. В Катыни НКВД расстреляла его отца. Между тем, катынское преступление – это один из предметов постоянного спора между Москвой и Варшавой. В Кремле отказываются признать, что расстрел тысяч поляков, представителей польской элиты, был геноцидом. Не станет ли так, что фильм может подлить масло в огонь этого спора?
Я не хочу сделать этого фильма, чтобы...
Я не снимаю фильм для того, чтобы строить новые стены. Это историческое событие, которое относится как к польской, так и к советской истории. И это событие должно быть отражено на экране. Я много лет собирался снять фильм и все время не знал, как к этой теме подойти. Трудно показать, в каком именно месте есть катынская тема. Может, это само преступление, которое нужно показать на экране. А может, это драма моей мамы, которая ждала своего мужа, моего отца, который был среди расстрелянных. Стрелянных в Катыни польских офицеров.
Моего отца, который там был замордован среди этих офицеров.
Это был голос Анджея Вайды из интервью «Радио Свобода». Материал подготовил Алексей Диковицкий. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.